Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Гости сегодняшнего подкаста «Гуманитарный коридор» – канадки. Наша первая собеседница – волонтер Алла Кадыш из Торонто. Алла, скажите, пожалуйста, как видится украинская трагедия из Канады?
Ну, так же, как везде в цивилизованном мире. Люди, у которых мозги не затуманены пропагандой, они включают телевизор и видят, что в какой-то европейской стране жили себе спокойно люди, брали моргидж, покупали квартиры, дети у них ходили в школу, девочки записывались на Инстаграме, там картинки ставили, у всех мобильные телефоны, цивилизация. И вдруг пришли варвары и начали убивать, грабить и насиловать. И люди в Канаде с ужасом на это смотрят и открывают немедленно свои кошельки, потому что они не понимают, как такое может произойти в 21 веке. У нас самая большая украинская диаспора, да, за пределами Украины. То есть, наверное, никого нет, кто бы кого-то не знал украинского происхождения. У всех есть какие-то друзья, коллеги, может быть, знакомые украинского происхождения. Плюс Канада везде, в любом месте цивилизованного мира. Канада страна очень цивилизованная, как вы понимаете, по разным причинам. Одна из которых у нас то, что называется merit-based immigration. У нас 25% населения страны иммигранты. И они попали в страну, потому что они вот такие люди хорошие, правильные, грамотные. А не потому, что они, например, выиграли это в лотерею. Поэтому общий уровень развития, наверное, ну, может быть, я не объективна к своей стране, я очень люблю Канаду. Я думаю, что у нас, в общем, хороший общий уровень развития. И, соответственно, понимание действительности на уровне.
Я читал, что Канада не признает украинских мигрантов беженцами. Так ли это? И если так, то почему?
Но это не совсем так. То есть у нас формально есть статус беженца, под который украинцы просто, скажем так, надо было сделать это быстрее, чтобы люди приезжали, получили возможность на работу, получили помощь. А процесс вот этого получения беженства, он очень длительный. И чтобы все вот это пройти, они должны сидеть какое-то время, иногда это занимает 6, 7, 8, 9 месяцев, пока, допустим, они не получат этот статус беженца, и тогда они могут работать. И просто эту бюрократию сократили. Украинцы приезжают, они получают визу, по которой они получают какие-то подъемные деньги, разрешение на работу. И да, официально это не статус беженца, но это не имеет отношения к помощи, которая им оказывается. Это просто, ну, они не называются беженцами.
Какая категория людей из Украины попадает в Канаду? Почему-то вот выбирается там одними Польша, другими Италия, кто-то спешит в Англию. Но есть те, кто едет в Канаду. Это с чем в основном связано?
Я думаю, что это связано с персональными какими-то, с личными возможностями. Потому что сюда приехать просто так... Понимаете, когда люди бегут из страны, они там, где их вот в первом же месте, где их приняли, они там и остаются. Дальше, если ты уже хочешь жить в другой стране, у тебя есть какие-то знакомые, у тебя есть родственники, у тебя есть какие-то люди, которые тебе могут помочь, у тебя есть какие-то средства. Даже билет купить в Торонто – это, в общем, не дешевое удовольствие. Поэтому сюда едут только те, у кого есть возможности, у кого есть знакомые или родственники, которые могут помочь. Потому что те, кто бежали в первый момент, где их принимали, там они и оставались. Были много людей в самом начале, которые приехали, которые уже были в Европе, которые уже до войны собирались каким-то образом сюда попасть. У них был процесс запущен. Вот они и в первых рядах сюда приехали. Беженцы реальные попали сюда позже. только те, у которых были просто такие возможности.
Украинская община Канады лоббирует интересы украинских беженцев?
Да, конечно, безусловно. Но мне кажется, что у нас особенно и не нужно лоббировать, потому что поддержка очень большая. И у нас нету, как в Соединенных Штатах, у нас нету, скажем, группы людей, которые было бы выгодно, например, мешать украинским беженцам или поддерживать Путина. У нас как есть отдельные, конечно, вкрапления, но в массе своей у нас такой вот как группы какой-то организованной, у нас такого нет. Поэтому все абсолютно искренне пытаются помочь. Да, есть какие-то бюрократические препоны. Там, например, люди, чтобы получить документы, они должны были делать. Ну, все эти отпечатки, скены. И все это занимало дикое количество времени. И те, кто ждали здесь родственников, они говорили, вот там у меня мама, папа, бабушка сидит 3 месяца в Румынии и до сих пор не получили документы. Но это потому, что те люди, которые делали эти отпечатки, их просто было недостаточно, чтобы справиться с таким потоком. То есть были всякие бюрократические препоны, но чтобы вот кто-то пытался организованно препятствовать этому, абсолютно нет, такого не было.
Алла, а есть какие-то трения, какое-то непонимание, недопонимание между русскими эмигрантами в Канаде и украинскими?
Это на самом деле такая непростая история. Я думаю, что сейчас меньше, потому что сейчас многим... В 2014 году я вообще из Москвы. То есть у меня даже родственники, которые жили в Украине, они сейчас все уехали, и там никого не осталось. Но я поддерживала Украину с 2014 года. И вот в тот момент было очень так... Ну, для русскоязычного населения, скажем так, они с настороженностью смотрели на то, что происходит. То есть сейчас уже всем все понятно и очевидно. И даже те, кто поддерживают Россию, они стараются свое мнение вслух не высказывать. Оно, скажем так, непопулярно. В 2014 году тут тоже организованные были русским посольством всякие. Были митинги там за Украину, а были... Митинги за Россию, например. Сейчас ничего такого нет. Всем все ясно, всем все совершенно очевидно. Все тараканы уползли обратно за плинтусы.
Алла, канадские украинцы представлены в парламенте, в правительстве, в городских муниципалитетах?
Да, конечно, конечно, в большом количестве. Старая эмиграция, я же говорю, у нас самая большая диаспора украинская за пределами самой Украины. И очень много людей в Манитобе, вообще там пол провинции Манитобы, вообще украинцы все отстроили. Но я еще раз вам говорю, тут даже не надо лоббировать. Поддержка украинца настолько... Может быть, надо лоббировать какие-то вот конкретные меры, какие-то что-то вот очень определенное, допустим, украинская диаспора хочет. Но общая поддержка, за это и лоббировать не надо. Люди поддерживают Украину просто... Вы даже не представляете себе как. Когда все это началось, мы собирали деньги. Тут у меня... Я не могу вам передать, какое количество и индусы, и китайцы. И люди просто хватали за руку и спрашивали, куда деньги дать.
То есть для 75% канадцев, если вычитаем 25 из 100, да, собственно, украинцев, для 75% понятна и проблема, и трагедия, и нужда Украины, и не нужно ничего особенного в печати или на телевидении канадском объяснять. Все понятно, да?
Ну, конечно, потому что люди смотрят эти новости, у них встают волосы дыбом на голове. Они, понимаете, такого вот в европейской стране, вот ты смотришь на это, и, ну, как бы здесь же никакие купированные новости не идут, они идут так, как они есть. И люди на это смотрят и приходят в ужас. Конечно, они хотят помочь. Любой нормальный вменяемый человек, а я еще раз говорю, в Канаде вменяемых людей много по разным причинам. Вменяемый человек, не лишенный чувства эмпатии, не может смотреть на это равнодушно. Поэтому, конечно, стараются изо всех сил помогать все.
Алла, обычно национальные общины или диаспоры, обосновавшиеся в той или иной стране, ну, я бы сказал, консервативны. Их цель – сохранить, а не развивать традиции. Новоприбывшие украинцы влияют на старожилов?
Я не думаю. Я думаю, что это займет какое-то время, пока они настолько вольются вообще в нашу жизнь и начнут понимать нашу местную действительность, чтобы они как-то что-то меняли и оказывали влияние. Я думаю, что у них сейчас основная задача адаптироваться, найти работу, найти какую-то социальную поддержку. То есть я не думаю, что они сейчас, приехав после таких потрясений, бросились бы как-то менять нашу тут систему. Им надо в нее вписаться сначала, прежде чем пытаться на кого-то повлиять и что-то изменить.
Алла, огромное вам спасибо за беседу.
Спасибо большое.
Нашей собеседницей была Алла Кадыш из Торонто.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наша следующая беседа с волонтером и преподавателем английского языка Катериной Терещенко. Катерина, сколько лет вы живете уже в Канаде?
Несчетное количество лет, с 97-го года.
Украинская проблема, глядя из Канады, остается все той же? Это такое плато или это и восхождение, и нисхождение? Как это менялось за эти годы?
Основные проблемы, которые я видела и вижу как проблемы, начались в 2014 году, несколько раньше. С тех пор динамика этих проблем кривая идет вверх и вверх и вверх, и никак не остановит. Ну а из Канады, когда только приехала сюда, к нам относились настороженно. Начали приезжать мы уже после развала Советского Союза. Нас называли «четвертая волна». Так вот, третья волна к четвертой относилась не очень хорошо. На сегодняшний день и третья волна, и четвертая волна, то бишь мы, помогаем пятой волне, которая активно приезжает в связи с войной сюда.
Катерина, с 2014 года вы член украинской общины. Почему украинской? Вы родом из Одессы. Почему не русской?
Мой папа – режиссер Одесской киностудии, абсолютнейший украинец, карьеру которого закрыли из-за того, что он был украинским режиссером, при том, что он приехал в Одессу снимать именно украинское кино. И, в принципе, он стал документалистом, работающим на русском языке. Когда я привезла его сюда, в Торонто, он, не зная английского языка, моментально обрел очень много друзей среди украинской общины и стал захаживать в украинский канадский конгресс. Это такая большая организация, а их местоположение недалеко от нашего дома. Он создал здесь молодежный театр для украинских подростков и молодых людей. Как-то очень быстро освоился. Я же, в свою очередь, он меня называл перевертенька, слово. Я не хотела говорить на украинском языке, когда жила в Одессе. Но когда он нашел такое количество замечательных людей здесь, в Канаде, я подумала, ну какая же я бессовестная, я должна учить украинский язык. Потом родился мой сын, папа активно занимался им. И мы отдали его в украинский детский садик. Это тоже привело к моей украинизации. А когда начались эти события, то я невольно стала таким небольшим мостиком между украинской общиной и русскоговорящей общиной. У нас были очень большие митинги, на которых я несколько раз выступала и говорила на двух языках, по-русски и по-украински. Тогда нам еще казалось, что возможно единение и совместное противодействие тому злу, которое началось.
Екатерина, скажите, кто сейчас едет в Канаду из Украины? Кто достигает канадских берегов? Потому что ведь едут и в Европу, и, наверное, чуть ли не большая часть оседает в Европе. Канада далеко и дорого. А кто же эти люди? Как вы их охарактеризовали бы?
В основном это люди, у которых есть хороший профессиональный бэкграунд. С другой стороны, это в основном, главным образом, люди, у которых есть родственники или знакомые здесь, в Канаде. Здесь невероятно дорого жить. Ты не можешь оплатить рент. Рент такой, что практически люди, которые приезжают сюда, создают коммунальные квартиры, от которых мы когда-то бежали из Советского Союза. Да? И вот здесь стихийно создаются такие маленькие коммунальные квартиры, в каждой комнате, там, квартира из трех комнат, в каждой комнате живет мама с ребенком, если у них нет родственников.
Что значит быть украинкой в Канаде?
Дело в том, что Канада ведь страна иммигрантов, и я как представитель, как преподаватель от правительства Канады, мы все стараемся для того, чтобы не было такого разграничения. Ты китаец, ты вьетнамец, а ты украинец. Мы стараемся, чтобы все люди жили вместе. Но тем не менее, украинская община, пожалуй, одна из самых сильных общин, которые находятся в Канаде. Это понятно, исторически очень много приехало украинцев еще, ну, скажем, почти 200 лет тому назад. И осели здесь. У нас есть общие какие-то мероприятия, о которых знает весь город. Вот, например, каждый сентябрь у нас большой фестиваль украинский, на который сходятся представители всех национальностей, которых только можно назвать. Из Торонто не надо никуда ехать, все приезжают сюда. Касательно войны, то, что я украинка, мои друзья, знакомые, мои студенты, которые принадлежат другим национальным общинам, они с таким уважением, с такой поддержкой ко мне относились, что я поняла, ну вот раньше такого не было, а вот сейчас я поняла, как здорово, что я принадлежу к этой общине. Я каким-то образом могу помочь людям.
Катерина, чуть-чуть хотел уточнить у вас вот в связи с тем, что вы сейчас говорите. Украинцы едины. Это следует из того, что вы рассказываете, из того, что мы слышим. У русских единства нет нигде, ни в эмиграции, ни в самой России. Это тоже общеизвестно. А вот что, интересно, объединяет украинцев? Что делает их сплоченными? Как вы думаете?
Культура и подсознательная тоска по той свободе, которую мы утратили. И подсознательное понимание того, что только в единстве эту свободу можно обрести.
Катерина, вы волонтер. А в чем заключается ваша волонтерская работа?
Я организовала многих людей, которые стали обращаться к членам парламента, ну и как член Украинского конгресса Канады, UCC. Мы писали коллективные письма. Они помогли, я считаю, эти письма очень пересмотреть отношение к украинцам, приезжающим сюда. Вот и медицину дали. А главный вопрос, который важен в любой эмиграции, это язык. Если человек не знает языка, ему очень сложно адаптироваться, найти работу и прочее. А я, как преподаватель английского языка, поняла, что пока наше канадское правительство даст деньги на организацию бесплатных курсов для украинцев непосредственно, и даст им возможность заниматься на существующих уже у нас давным-давно бесплатных языковых курсах, что-то я должна делать. И вот, начиная с апреля и до, пожалуй, августа или июля, я ж точно не помню, я преподавала онлайн всем тем, кто хотел у меня зарегистрироваться, сделала полный полноценный курс для изучающих английский язык. При этом я занималась и с теми, которые только собирались сюда приехать. То есть у меня были студенты, которые находились в Румынии, в Польше. Ну вот они там ждали разрешение на въезд в Канаду. Потом, когда они приехали сюда, уже они отсюда занимались. Помимо этого, безусловно, конечно же, это сбор вещей, сбор денег, медицинских, всяких перевязочных материалов и так далее для отправки в Украину. Это все еженедельная работа, которую не только я, а практически все в украинской общине этим занимаются. Это как бы постоянно кровеснабжение, я бы сказала, Украины и помощь тем людям, которые приехали сюда. Ну, я не буду говорить, я не хочу себя выпячивать, просто как один из людей, которые помогли со сбором вещей для тех, кто приехал. Организовали сеть бесплатных магазинов, которые называются «Парашют», где не просто так собрать вещи, их надо отсортировать, их надо выбраковать. Ну, то есть сделать так, чтобы людям, которые придут и получат эти вещи, было приятно, чтобы не считали они себя нищими какими-то, обездоленными. Кухонная утварь, мебель и так далее. То есть вот «Парашют» стал организовывать такую помощь для тех, кто приехал сюда. Но одновременно, что я бы хотела сказать по поводу кровоциркуляции, наверное, так скажем. Те люди, которые приехали сюда, продолжают помогать тем, кто остался в Украине. И вот этой зимой, очень холодной зимой, вдруг пошла волна того, что надо помочь нашим на фронте, потому как у них отмораживаются ноги. И я бросила клич. Ну, не только я просто о своих скажу. Я бросила клич купить такие грелки, таблетки такие химические, которые у нас есть, вставляются, и 5-8 часов греют ноги. Но помимо того, что я собрала очень много этих коробок с этими грелками, но и другие люди тоже. Наша почтовая служба украинская, МОСТ, одним самолетом перевезла несколько тонн этих таблеток. А у меня была смешная история, потому как, когда я об этом узнала, о том, что такие вещи нужны в Украине, я бросилась в наш полуоптовый магазин «Костка», у нас такая большая сеть, где, наверное, в связи с тем, что все стали раскупать эти грелки для ног, они сделали скидку. Я купила последние 19 коробок со скидкой таблеток. А потом они пропали. А потом после этого мои студенты, не только украинские, в вечерней украинской группе, а и вообще все, стали говорить: а мы тоже хотим купить, мы тоже хотим купить, но мы не знаем где. Я говорю: ну давайте, соберем деньги. Я каждый день ездила до работы в разные магазины, потому что в Костка они все пропали, но в другие магазины, и клянчила, чтобы мне продали эти штуки со скидками, чтобы больше купить. И так мы купили, я уж даже не скажу, но у меня вся моя гостиная была уставлена этими коробками с грелками. И потом мы их переслали в Украину, и еще буквально там через неделю или через две стали появляться в соцсети благодарственные фотографии от наших на фронте.
Скажите, а Большая Канада, насколько она понимает трагедию Украины? Большая, в смысле, местные, давно местные жители, коренные канадцы, правительство, администрация?
Понимают очень сильно. Очень сильно помогают. Каждый раз участливо спрашивают, как твои, как там, что, чем можем помочь. Многие люди, которых я знаю просто по соседству, на какое-то время размещали, на первое время, тех людей, которые приехали из Украины. Правительство очень помогает тоже. Если вас интересует мой личный опыт общения с правительством, ко мне приехала моя родственница с ребенком, и она никак не могла получить документы. Ну, как никак не могла, это было всего 3 недели, но я была вся на нервах, потому что мне казалось, что надо документы получить прямо сейчас, сегодня, и встретить ее в Канаде. Не получалось. И ко мне по другому вопросу позвонила член парламента Канады, который курирует театры таких национальных общин. А я участник одного из театров, кстати, русскоязычного, а не украинского. Она ко мне позвонила по-другому. Я говорю, я не могу сейчас на эти вопросы отвечать, потому что я очень нервничаю по поводу украинской ситуации. И она так горячо сказала: я помогу всем, чем я могу. Я говорю: ну помогите мне, пожалуйста, узнать хотя бы, что с документами моей родственницы. Казалось бы, какая-то родственница, какая-то там Катя, член парламента Канады. Она сама села на телефон, обзвонила посольство. В Румынии они ждали тогда свои визы. И моя родственница приехала достаточно быстро. И горячо, обрадованно перезвонила мне, член парламента Канады, говорит: вот я помогла, если нужна еще помощь каким-то другим людям, вот я теперь уже знаю, как это делать.
Катерина, в Канаде есть филантропы-миллионеры украинского происхождения?
Есть достаточно состоятельные люди, которые передают очень большие деньги в Украину, очень большие деньги, и устраивают ивенты, как это сказать?
Мероприятия.
Да, спасибо. Какие-то мероприятия для того, чтобы собрать деньги для помощи Украине, как гражданским, так и военным, так и для покупки и транспорта, и дронов, и чего нет, и обмундирования. Да, это такие мероприятия, на которые больше идут состоятельные люди, потому что билет, например, может стоить $500, $600.
Вы находите общий язык, фигурально говоря, с внуками или правнуками первых украинских эмигрантов?
Да, нахожу. Вот пример. Мой старший сын, когда мы только приехали в Канаду, пошел в украинскую школу. У нас есть такие, они не украинские, это канадские школы с обычной канадской программой, Но каждый день там украинский язык. И, соответственно, как мы говорим, наши люди там учатся, наши дети. Мой сын пошел туда. Мы пришли на первое родительское собрание, которое вел директор школы, пан Жила, так его зовут. И пан Жила очень удивился, что мой муж, а мой муж не умел в то время говорить по-украински, обратился к нему по-русски и сказал честно: я не понимаю по-украински. Что для нас было достаточно странно, как это. Нам казалось, что по-русски должны понимать все. А он объяснил, говорит: я родился здесь, я внук тех людей, которые приехали сюда давным-давно. Я никогда не говорю, могу говорить по-английски, могу говорить по-украински, по-русски не понимаю. После такого полусмешного разговора мы подружились с этим паном Живым. И я не ощущала, что он какой-то там особенный. Но просто вот весь... В Канаде же каждый иммигрант. А много иммигрант может быть генетический иммигрант. Родители или бабушки, дедушки приехали сюда, которые все канадцы. Люди, которые возглавляют на сегодняшний день UCC, Ukrainian Canadian Congress, они тоже рожденные здесь украинцы, для которых первый язык английский, но они свято держат свою культуру украинскую, будучи детьми или внуками тех, кто приехал сюда когда-то. И вот я с ними тоже дружу.
Катерина, большое спасибо и побольше грелок.
Дай Бог, чтобы им уже не нужны были. Дай Бог, чтобы в следующую зиму каждый из наших, которым нужны были грелки этой зимой, в следующую зиму были бы дома и грелись у своих очагов.
Удачи, Катерина, и большое спасибо за беседу. Нашей собеседницей была волонтер и преподаватель английского языка из Торонто Катерина Терещенко. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».